Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Сейчас 23 часа и 5 минут. И представляете, Борис Туманов, у нас целых 55 минут абсолютно свободного времени для того, чтобы отправиться вот в один замечательный город и посмотреть на него.
Да, это очень отрадная перспектива.
А, да, здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Все-таки надо сказать друг другу здравствуйте.
Абенд, я бы сказал.
Не, какой же сейчас Абенд? Сейчас Абенд?
Да.
Да, сейчас Абенд? А, ну хорошо. Ладно, уговорили. А, отправляемся мы сегодня в Лейпциг, и наши гости это Николай Ёлкин, журналист немецкой редакции радиостанции «Голос России».
Добрый вечер.
Здравствуйте. И Георгий Комаров, переводчик. Не буду спрашивать, с какого на какой. Наверное, с птичьего на человеческий. Здравствуйте.
Спасибо, здравствуйте.
Добрый вечер. Сегодня мы действительно говорим о Лейпциге. Но вы знаете, обычно... Ну, как, понятно, что на разных языках названия произносятся по-разному. И когда ты говоришь, допустим, Лондон, никто тебя не бежит там исправлять и говорить Лондон. Ты говоришь Париж, тебя никто не бежит исправлять там Пари. Почему-то, когда я произносила в присутствии своих немецких друзей название города Лейпциг, мне все время говорили неправильно, Лейпциг. И все время мне... И вот почему-то именно этого города касалось.
Маша, вам надо было просто-напросто употреблять простое русское слово. Липецк.
Липецк?
В переводе Липецк. Это Липецк. На языке лужицких сербов, которые основали этот город еще в 900-х годах нашего века, это звучит как Липецк, просто-напросто. И до сих пор те сербы лужицкие, которые живут, это меньшинство, тщательно охраняемое сегодня, кстати говоря, в Германии, на их языке Лейпциг так и называется, Липецк.
Нет, Липецк или Липецк, это принципиальная история.
Липецк это на сербском.
И как на это реагируют жители Липецка? А вот если вы сейчас слышите, вот скажите, вам это отрадно слышать, или наоборот, это оскорбляет ваше, может быть, национальное самосознание? Ну как это так? Мой город, он один, и если какая-то, каких-то там 22 Москвы в Соединенных Штатах Америки, то это все не те, не настоящие Москвы.
Но в Урале есть и Берлин, и Лейпциг, между прочим.
Еще больше, еще больше. То есть количество липецков, оно ширится и растет.
Ну, потом туда пришли франки, и город назвали по-своему. Лейпциг. Переводится как «городок улип».
А, ну то есть все равно все это связано с липовыми аллеями.
С липами.
Да,
ну... Ну, не столько с аллеями, сколько с рощами там с были... Рощи, да. Леса,
дело в том, что в глубокой древности на территории нынешнего Лейпцига шумели липовые леса. Mm. И поэтому отсюда и пошло это.
Ну, там пара аллей-то осталось вообще.
Ну, да,
вообще зеленый очень город, между прочим. Правда, вот когда приезжаешь, так сразу не скажешь, что вот очень много зелени, да, но вот местные жители, да, они, в общем-то, считают, что у них очень зеленый, там много парков. Много парков и дышится легко.
Вот. Вы знаете, я когда смотрела, вот я когда смотрела историю этого города, ну просто за историю отвечает Борис Туманов. А я смотрю новости, я смотрю форумы, всякие глупости, там туристические сайты. Uh-huh. И у меня сложилось ощущение, что там такой промышленный город, в общем. Потому что я там то на этом заводе произошло то-то, то на таком-то заводе произошло это, то, значит, построили скоростную магистраль, то еще что-то. И вот много-много вот сообщений именно на эту тему. У меня как-то в последнюю очередь я бы сказала, что это там романтический такой образ липовой рощи или липовой аллеи. Почему? Маша, соответствует это действительности или нет? Сегодня, в современном Лейпциге?
Ну, конечно, в общем-то, город, крупный город есть крупный город, да?
Полмиллиона жителей, чуть
ну,
больше.
Ну, тоже мне крупный город.
Да, не, по немецким понятиям, да, извините, понятия, да, это крупный город. Угу. Крупный город. Во времена ГДР он вообще был вторым. После Берлина, да?
По численности, да,
по численности населения. Вот. А так, когда вот в центре действительно такое впечатление. Там очень много, кстати, издательств. Вот. Вообще, нужно сказать, что Лейпциг – это книжный город. Там не случайно проходят известные книжные ярмарки каждый год. Вот. Но про ярмарки можно будет потом, может быть, еще чуть-чуть поговорить.
Да. Сейчас промышленный все-таки город.
Ну, и нужно уточнить, что в Лейпциге была выпущена первая в Европе газета.
И неужели это была «Искра»?
Нет, «Искра» там тоже выпускалась, но в другое время.
Да.
И энциклопедию, между прочим, выпускали. Брокхаус, кстати, там находилось издательство. Но просто после войны, когда американцы очень сильно разрушили город и английская авиация, вот, то уже после войны Брокхаус на Запад должен был эмигрировать, я бы так сказал.
Который Брокхаус и Ефрон.
Да, да. Раньше тогда, да. Революция.
Ну, давайте, подождите, давайте не все сразу и не все в кое. Это у нас и книжные ярмарки, и Липовая аллея, и заводы автомобильные и всякие другие, и Лейпциг послевоенный, военный, и Лейпциг прошлых столетий, и Лейпциг современный. И у нас как-то все вот это вот получилось так в один ком. Давайте подробно. Вот как, за что вы больше всего вы все-таки жили? И Николай, да. Наш гость Николай Ёлкин и Георгий Комаров провели в этом городе там несколько месяцев подряд. И,
ну,
Николай,
я, например,
несколько, вы несколько лет. Вот за что вы больше всего любите этот город? Вот как вы его воспринимаете? Николай, вы как на правах более долгожителя Лейпцигского.
Лейпцигского? За что люблю? Вообще он такой какой-то, ну что ли, как бы центр, сосредоточие как бы всего. Там народ приезжает, уезжает, вот, большое движение народа происходит. Вот такой он как бы для меня,
суетливый,
он такой мировой. А?
Динамичный город.
Динамичный.
Ну и там еще и студенческий город, там очень много студентов учатся не только из Германии, но и из других стран.
Кстати, один из старейших университетов там находится после Гейдельбергского.
По-моему, второй, да.
Георгий, за что вы больше всего любите Лейпциг?
Ну, мне нравится просто сама атмосфера, люди там очень доброжелательные. Когда я вот там жил 6 месяцев, я как-то себя очень хорошо там ощущал.
Комфортно?
Комфортно, да.
А как вы это объясняете? Это что? Ну, может быть, у вас
ну,
там
не, знаю,
не было языкового
может,
барьера?
Тем, что как раз тогда я учился в университете имени Карла Маркса полгода. И из Москвы приехал на стажировку.
Если бы мне сказали, что он назывался как-нибудь по-другому, я бы искренне удивилась.
Да, ну, видите,
вот,
это,
допустим,
было 20 лет назад.
Университет имени Липовой аллеи, я бы удивилась. А если Карла Маркса,
нет, атмосфера была какая-то очень доброжелательная, со студентами мы
изменилась
общались.
Изменилась она?
Ну, я последний раз был несколько лет назад, там, ну, так, недолго.
Изменилась?
Ну, сейчас вообще многое в Германии изменилось.
В лучшую или в худшую сторону?
Для кого как.
Для вас?
Ну, я-то приезжаю только как переводчик
в группами.
Мне всегда интересно посмотреть, как выглядит тот или иной город сейчас, сравнить.
Ну, так и что вы сравниваете?
Ну, я вот в Лейпциге был, ну, несколько лет назад. Ну, и там ситуация, конечно, изменилась, но все равно он остается туристическим таким городом. Там много экскурсий
проводят. По сравнению с... давайте уточним вопрос наш. По сравнению со временами ГДР, ведь Лейпциг находился... В ГДР.
Да, он был вторым по величине после Берлина,
Восточной
по количеству
Германии.
Жителей города.
Да, Восточной Германии. Что-то
он
изменилось лучше?
Пошикарнее он стал, по-шикарнее. Я бы сказал.
Да, ну, сейчас, конечно,
да там многое. Там, конечно, пришли немецкие богатые фирмы, банки, например. Там один, они, например, был универмаг, такой приличный универмаг, так его забрал немецкий банк. И из него сделал действительно такое красивое здание.
Здание, да.
Ну, ничего, построили. Вы скоро уже тоже не, или его уже нет. Я где-то я тут потерялась там. Еще как-то гостиницу России я отслеживаю там более-менее. С Военторгом сложнее. Так.
Вот. Ну, мне тоже, в общем-то, приятно. У меня там много друзей в Лейпциге. И, конечно, когда приезжаешь в город, где у тебя друзья... Конечно, тебе приятно и город, и пройтиться по городу. Там много, там же ведь много достопримечательностей, естественно, да. Ну, начиная там, я не знаю, от Томаскирхи, да, церковь Святого Фомы,
да.
Как говорится, да.
А вот Томаскирхи – это церковь Святого Фомы?
Да, да. Ну, от Томаскирхи пошел Томанаркор, то есть этот самый хор мальчиков, известный, да. Ну, собственно говоря, в этой церкви Бах был кантором,
да.
Понимаете, хора, да, и там же он написал, по-моему, практически почти все свои произведения там написал. Там же стоит памятник, который тоже отреставрировали. Раньше, когда вот мы учились, и ходили там мимо. Он был такой зеленого цвета, ну, уже такой, весь голубями заляпанный, вот. А сейчас они, пока он такой стал темно, ну, такой темно-столистый.
Это памятник Баху.
Баху, да. Баху. Рядом у церкви, вот, Томас Кирш.
Ну, там, если говорить о музыке и о композиторах, то можно упомянуть тоже и Моцарта, и Мендельсона. Они в этом городе исполняли многие свои бессмертные произведения. И Вагнер родился в этом городе в 1813 году.
С ума сойти.
Вообще, 1800...
Лейбниц, по-моему, тоже.
Лейбниц там был, и даже памятник стоит Лейбницу у университета. Вот здание такое новое построили еще во времена ГДР. Такую свечку, да, говорили, что она как бы раскрытая книга, да, ну, приблизительно такое же здание, как у нас вот здесь вот на Новом Арбате, да, как бывший сэф, да, вот мэрия или бывший сэф, такая открытая книжка, но мне кажется, что все-таки в Лейпциге книжка такая, она поменьше, наша она такая, или наша раскрытая она больше, да, вот, но в то время, в наше время, когда я был, когда еще его только строили, да, говорили, это зуб мудрости.
Зуб мудрости обычно доставляет массу неприятностей его владельцу и его несчастному обладателю.
Вообще студенты не любят это. Ну, длинное, высокое это здание.
Георгий, вы что-то хотели сказать?
Да, университет Лейпцига, кстати, один из древнейших в стране. И по возрасту наступает лишь университету в Хайдельберге. Ну, по-русски говорят Гейдельберг.
Вы уже сказали, да. Но мне эти все пыльные университеты, мне хочется понять, какой этот город сегодня все-таки в большей степени. Сейчас я думаю, что уже зубами мудрости, наверное, не удивишь. Вот архитектура Лейпцига изменилась за последние там 30 лет, условно говоря.
Ну, вообще, конечно, вот я говорил о том, что он был сильно разрушен, да.
Вот
и... Но я должен сказать, что в центре центр уцелел. И там вот эти вот улочки узенькие 16-17 века, представляете, так вот идешь, да, и старые эти дома, естественно, отреставрированные, вот, и такое, в общем-то, ну, приятно, как
брусчатка.
Будто в старину.
Дух
в старину.
Сохранился, брусчатка. Да, а новостройки, они все на окраине, надо
брусчатка.
Ехать довольно-таки долго на трамвай, в основном на трамвай, да, и на окраине там уже такие типичные девятиэтажки, блочные.
Послушайте, это целая поэтика, этот лейпцигский трамвай. Я посмотрела, что люди пишут, почему-то самый кайф, это значит прокатиться на трамвае. Вообще, еще одно, значит, у меня сложилось ощущение, что это промышленный город, и что это такой транспортный узел, потому что 25 раз описывается трамвай, 35 раз, значит, этот Убан, Эсбан, или как это правильно называется,
наземка,
45 подземка. Раз этот вокзал, там, строительство такой трассы между этим и этим, такой трассы между этим. Я думаю, господи, это какой-то город 22-го. Века.
Маша, не забудьте.
А вы говорите, зеленые
вот
узкие улочки.
Наш слушатель Николай тоже.
Нет, они не зеленые, они узкие.
Из Москвы. Он говорит, не забудьте напомнить, что между городом Лейпцигом и Фюртом в 1935 году появилась первая железная дорога. Даже не в Германии, а в Европе, Николай. А в 1839 году в Лейпциге был построен первый в Европе железнодорожный вокзал. Вот чем.
А вокзал — это отдельная песня, я бы сказал. Зал,
ну, да, он крупнейший в Европе.
Ну, может быть, сейчас уже не крупнейший,
Берлина,
да,
наверное,
но он считался, вот когда мы еще учились, да, он считался, в общем-то, крупнейшим в Европе.
20
сейчас...
путей.
Да, вы можете себе представить. Но что интересно, этот вокзал, он как бы не сквозной. Вот есть большая часть вокзалов, поезда проходят через него, а в Лейпцах поезда просто заходят, да, потом они снова от него уходят. Да, это как бы такой вот конечный пункт, да. Ну и, естественно, его сейчас весь перестроили, отреставрировали. То есть его там, я не знаю, одни рельсы, наверное, только, да и то, наверное, заменили, да. Там много магазинов, да?
Да, больше ста магазинов.
Ужасно.
Магазинов, это тоже и крупный торговый центр. То есть там можно.
Но что самое интересное, эти магазины на вокзале работают до 10 часов, а остальные закрываются, как правило, в 7-8, ну, в зависимости от места.
Что еще за безобразие такое? Подождите, как это так? В 7 часов вечера закрываются магазины?
В 7 часов вечера, в лучшем случае, в 8. Да, и, в общем-то, только с недавних пор сделали, что в воскресенье некоторые магазины работают в Германии.
Какая роскошь! С ума
а сойти. Так вообще суббота...
Суббота
это
до обеда.
До обеда закупаешь продукты, все. Воскресенье – это отдых. У немцев это святое.
Нет, подождите, святое – это шаббат в Израиле. Вот это святое, понимаете? А отдых в воскресенье у немцев – это не святое. Мне всю жизнь говорили, что это самая трудолюбивая нация. Что делать?
Отдыхают, сидят
что
дома.
Что значит отдыхать? Что значит
они проводят свободное
дома?
Время в выходные в семье, как правило. Это у них такой день.
А что делают простые русские студенты, когда вот наступает воскресенье?
Ну, там много разных заведений, из которых не закрываются.
Например?
Ну, например, Кнайпы. Или Ауэрбахскеллер, если мы говорим.
Только по одному будьте любезны.
Хорошо.
Ауэрбахскеллер, например, да, это такой кабачок, да, самый известный в Лейпциге.
Так, кабачки пошли уже, хорошо.
Да, ну, так ведь мы же говорим о том, как проводить свободное время.
Конечно.
Вот, и, кстати, Гёте...
Не все же по ярмаркам.
Бывший в этом городе, да, он учился, между прочим, в этом университете года два. Вот, и прекрасно проводил время, как мне представляется. У него там была первая возлюбленная.
Так.
Вот. Сейчас, кстати, стоит памятник да, перед вот. Биржей.
Да, но там не одна фигурирует возлюбленная.
А памятник кому? Возлюбленным Гёте?
А там Гёте и его возлюбленная. Так вот он в Ауэрбахскеллер, видимо, не редко заходил. И там же, значит, вот перед входом стоят скульптуры такие, изображающие Фауста Мефистофеля, подвыпивших студентов, да. Вот. А внизу, когда туда спускаешься, там, значит, такие картины по стенам, тоже сцена из Фауста. Ну, такое очень...
Историческое место.
Проникаешься
да? А
духом.
А это как-то это самое, аппетит-то не перебивает?
И более,
нет,
того, и более того, там еще есть, еще если вниз туда спуститься, да, там винный погребок еще есть. Так что...
Давайте немножечко о возвышенном поговорим.
Нет, да, а мы куда уж возвышеннее, чем Фауст Гёте.
Маша, сейчас я вам возвышенное преподнесу. Вот наш... Слушатель Алексей напоминает, а мы собирались об этом говорить, о том, что в Лейпциге есть 90-метровый памятник в память битвы и народов при Лейпциге, которая имела место в 1813 году. Это было крупнейшим сражением всех наполеоновских войн, которую это сражение Наполеон проиграл. Это привело потом к его, так сказать, заключению на острове Эльба и так далее и тому подобное.
Ну, в общем, добили это... Наполеона именно под Лейпцигом.
Да, да. После отступления из России.
Ну, в общем, надо добавить, что эта битва-то произошла в 1813 году. Уже Наполеон потерпел поражение.
18 октября я бы даже уточнил, потому что там рядом есть улица, да?
Она ведет как раз туда, да. Он потерпел поражение в России, Наполеон.
К памятнику.
Ну, еще раз полагал значительными силами. И ему удалось собрать под своими знаменами, ну, где-то примерно 190-200 тысяч человек. И глава коалиции, в которую входили, кстати, Россия, Австрия, Германия и Швеция, принимает решение окончательно разгромить французские войска французского императора. И в этой битве народов принимали участие до 500 000 человек. И победу одержали силы коалиции. А по прошествии 100 лет, в 1913 году, недалеко от этого памятника, недалеко от этого места, был воздвигнут памятник, монумент, очень высокий, порядка 100 метров.
Угу. Ну, там так красиво они сделали.
Про этот памятник вы сейчас рассказываете.
Да.
И там погибло около 20 тысяч русских солдат.
Вот. А в память об этих погибших солдатах была воздвигнута опять россиянами церковь русская. Церковь, она такого типа шатрового. Как вот в Новгороде.
К столетию битвы в 1913 году.
Угу. Ну, прямо памятник, и а наше царское правительство поставило вот
и
это.
И купол
вот.
Виден издалека, и это одна из достопримечательностей города.
Я только понять не могу, вот, собственно, философию того, о чем вы говорите. Это повод для гордости или это такая историческая грусть? Потому что, я так понимаю, что городу очень много досталось-то, да? Если и в Наполеоновскую войну, и, я не знаю, как в Первую мировую, во Вторую мировую.
Вообще-то они гордятся.
Наполеон, эпоху город не пострадал.
Нет, ну, тем не менее, это все люди, которые, это же какая-то историческая память. Знаете, Бородино тоже было не в Москве, там, условно.
Ну да, нет, ну, конечно, это память, потому что действительно жить в месте, которое вошло в историю как крупнейшее сражение наполеоновских войн, а сами наполеоновские войны, это, так сказать, оставили след в истории Европы немеркнущий.
Да меня не интересует этот исторический пафос, знаете, меня интересует больше ощущение вот того, что это такое место, это... Ну, у него энергетика такого места, где такие происходили грандиозные сражения. Этим можно гордиться, а можно об этом как-то, вот, наверное, сожалеть.
Нет, ну, это является все-таки гордостью горожан, мне кажется. Он памятник этот, он не в центре находится, а на окраине. И, как мне кажется, он во время войны никак не пострадал. Ну, такое монументальное очень сооружение.
А что он из себя представляет? Колонны это ставят?
Нет, это туда фигур? Можно подняться. Это напоминает пирамиду, скорее.
Ну да, такая пирамида. Вот. И тут там есть смотровая площадка, туда поднимаешься, там открывается, конечно, красивый вид на окрестности. Потом там рядом такой огромный водоем, ну, типа пруда, где отражается он в хорошую погоду. Ну, и опять же, лес, там эти парки рядом.
Да, вы мне обещали липовые парки. Не рощи, не аллеи, это, по крайней мере, парки. Ну, а что касается вот города, который так действительно его же разбомбили, там довольно серьезно пострадал после Второй мировой войны.
Вообще его до сих пор еще отстраивают вот там вот где-то на окраине. Центр, правда, конечно, да. Еще, да. Ну, во времена ГДР, конечно, не хватало, видимо, ни сил, ни средств так поддерживать дома в таком хорошем состоянии, да?
Ты имеешь в виду старые дома, да.
Центр еще более-менее. Все-таки во времена ГДР там все-таки многое очень делалось для того, чтобы вот эту вот культурную ауру города сохранить, да? Они, например, построили Гевантхаус, снова восстановили, да, который был там, это тоже, мы же о музыке не говорим, ну, мы так затронули, да, Баха и Мендельсона, да, а, в общем-то, считается Лейпциг музыкальным городом. Вот, там консерватория первая была открыта. Правда, вот обычно Вена говорят, что это музыкальный город, или Зальцбург, да, где, так сказать, напоенная музыкой. Да. Я бы, в общем-то, не сказал, что Лейпциг такой уж музыкальный, да, но очень много. И вот Гевантхаус, да, построили еще во времена ГДР. Он, в общем, по архитектуре ничего так особенного. Ну, стеклянный такой, ну, типа куба стоит, да? Но
как зато... говорят, съездов.
Ну, типа, да, только в более меньших размерах.
Говорите, дом музыки.
Но, что интересно, там прямо внутри, когда... Там три зала, да? И вот самый большой зал, он как амфитеатр. То есть оркестр внизу. И главное, что слышимость, вернее, акустика там настолько, просто так это все сделано, продумано, что как будто ты сидишь прямо в оркестре, когда ты слушаешь вот музыку, на каком бы ряду ты ни сидел. Я вот на разных сидел, ну так вот мне несколько раз приходилось там быть, да, и просто ощущение, просто музыка в тебе прямо.
Mm-hmm. Ну вот если говорить о музыке, то вот в церкви, которую мы упоминали, она называется Томаскирхе, в ней играли и Моцарт, и Мендельсон, и был крещен Вагнер.
Угу. Вам этот Вагнер не дает покоя.
Не дает, конечно.
Кстати, Вагнер тоже уроженец Лейпцига.
Да, он родился. Да.
Слушайте,
да,
а родился. Скажите, пожалуйста, вот после уже того, как пала стена, ну вот, есть такое ощущение, что Восточная Германия это что-то вот такое, это то, откуда люди стараются уехать, все-таки перебраться на Запад, тем не менее. Вот что касается Лейпцига, сегодня это привлекательный город и для людей, ну, я уж не говорю для инвесторов, да, но вот для сегодня это город, в котором жизнь бьет ключом, или это такая глушь, из которой все-таки все пытаются перебраться чуть-чуть?
Маш, я скажу...
Чуть-чуть левее.
Скажу.
Чуть-чуть западнее.
Я прошу прощения, я добавлю к этому.
Давайте сейчас моя реплика, потом добавим.
Нет, я имею в виду, это реплика нашего слушателя, просто добавить к этому, к вашему вопросу. Вот даже крайний вот такой случай. Лейпциг — отвратительный город, типичная Восточная Германия, наполненная бомжами и маргиналами.
Вот Миша
из Франкфурта.
Не-не-не, подождите, тут это интересно.
Да,
бомжами и маргиналами Миша из Франкфурта.
Вот,
на Майне.
Новым стал во Франкфурте Миша.
Ну, конечно, если с Франкфуртом сравнивать Лейпциг, я думаю, что и во Франкфурте бомжей на вокзале полно. Я вот не согласен с Мишей из Франкфурта, потому что, ну, не маргинальный
Коля
город.
Коля из Москвы.
Коля из Москвы.
Нет, Ганс из Москвы.
Я скажу вот на реплику Маши, отвечая. Люди не только уезжают из Восточной Германии на Запад, перебираются, но и люди с Запада, особенно предприниматели, молодые предприниматели, переезжают с Запада на Восток и начинают здесь, вот на этом месте, разворачиваются. В частности, я вот как-то был в Лейпциге же, останавливался в одной гостинице, хозяином которой был как раз приехавший, я не помню, из Франкфурта или из другого места человек, из Баварии, да, но он это самое вложил там деньги, отремонтировал ее и прекрасно себя чувствует.
Ну, нужно сказать и о промышленности. Вот многие фирмы, известные в Германии автомобилестроительные фирмы, они построили уже на территории Восточной Германии свои заводы, в частности, в Лейпциге.
О, Господи, там есть
большой завод фирмы
Porsche.
Porsche, да.
И BMW,
да, и там создается много новых дополнительных рабочих мест для тех, кто живет в Лейпциге и в округе.
А кто сегодня живет в Лейпциге и в округе? Русские в большом количестве?
Русских вообще много. Вы знаете, русских много.
Ну, я не знаю,
много.
Там они русскоговорящие. Давайте их
ну да, так будем говорить, казахи, потому евреи, что там поможет, из Украины много людей, из Казахстана много людей переехало, да. И вообще, вот даже так вот мы говорили перед эфиром, да, в Берлине, например, спросить, я не знаю немецкого языка, как проехать на там другой вокзал. Вот, можно спокойно, подождав, там, я не знаю, 5-10 минут, услышать русскую речь, и наверняка подойдут люди, ним, да, люди, но, да, но, которые
но
живут.
Факт, но не факт, что они тебе ответят, как правильно доехать. Они сами не только что приехали.
Ну, нет. Во всяком случае, вот русский, даже, я бы сказал, вот иной раз попадаешь в какую-то отдаленную деревню, да, где-то, едешь в автобусе, и вдруг ты слышишь, русские разговаривают, да.
Думаешь, блин, понаехали.
Да,
нет, но это российские немцы. Сейчас уже этот поток, он сошел практически на нет, потому что все, кто хотел, они все вот эти люди, они уже выехали. Некоторые, я не знаю, правда, какой процент, это вернулись назад, не смогли они там ужиться, прижиться,
насколько
точнее.
Я понимаю, это и политика партии, потому что Ангела Меркель гораздо менее лояльна вот этой эмигрантской волне, чем был Шрёдер, или нет?
Нет, я бы так не сказал. Дело в том, что люди, приезжая без знания языка в Германию, да, они начинают жить такими обособленными, как гетто все равно, да, вот. Они между собой только разговаривают, естественно, на русском языке. Им трудно вот понять ментальность, истинно немецкую ментальность.
Брайтон они Бич, тебя... немецкий Брайтон
Бич. Ну, это все-таки больше касается людей старшего поколения. А молодые люди, они вынуждены, не вынуждены, им просто нужно учиться в школе, потом они заканчивают школу, должны поступать в учебное заведение высшее или идти работать, они уже язык знают.
Нет, для молодых... Для молодых это тоже проблема. Не случайно в последнее время отмечают, вот, что преступность именно среди русских переселенцев очень высокая. Они как раз вот не находят возможность для работы, не хотят учиться, проводят только вот на улице с банкой пива, и, естественно...
Немецкого.
Ну, это связано, в частности, и с тем, что для них построены определенные такие районы, где они живут очень так плотно, сконцентрировано. То есть они, у них нет таких уж больших контактов с населением, с людьми, которые здесь уже родились и живут. У них такие определенные маленькие городки построены.
Слушайте, но это же ведь, мы с вами же, это, во-первых, это сегодня большая проблема, наверное, для всей Европы, если уж говорить шире, а потом не вчера она придумана, правда? Ведь эти турецкие чайна-тауны, как образовывались, не мне вам рассказывать, да? И все эти маленькие Италии, и турецкие гетто, и казахские гетто, и что-то сейчас только в Америке нет. Ну, не гетто, наверное, не очень подходящее слово, но вот эти вот общины, эти комьюнити, которые вот таким образом стихийно или не стихийно, но, тем не менее, возникают на теле любого европейского государства. И, насколько я знаю, кстати, именно немецкое правительство прилагает огромные усилия, чтобы это разбавить. Вы правильно
это
совершенно
верно
говорите. Но я сама видела огромное количество людей в Германии, которые не хотят интегрироваться. Им это не нужно.
Вот эта проблема, конечно. Эта проблема как раз немецкого правительства как-то способствовать тому, чтобы люди интегрировались, да, чтобы изучали язык, чтобы находили работу, чтобы работали. Чтобы жили так, как все другие немцы. С другой стороны, конечно, немецкое население тоже так относится, ну, как сказать, не так, чтобы...
Сдержанно,
да, вот сдержанно,
кстати,
наверное,
кстати говоря, бог с ними, с этими, бог с ними,
да,
с
мы говорим о Лейпциге,
да, мы говорим о Лейпциге, меня интересует, вот коренные жители Лейпцига, У них есть какие-то свои обычаи, какие-то свои привычки, которыми они гордятся, отличают себя по этим привычкам от жителей других городов. В конце концов, есть ли там какое-то там свое лейпцигское блюдо, скажем, и так далее, какие-то там особые сардельки, сосиски, я не знаю, там, и так далее.
Я бы не сказал, чтобы у них были какие-то особые, да, вот, но вот считается, что, значит, вот Саксония, значит, Лейпциг – это саксонский город, да, вот, но Дрезден, вот, в Саксонии, это как бы такой вот имперский город, да, столица и так далее, а Лейпциг – это как бы немножечко попроще, тем не менее…
У них всегда была конкуренция между Дрезденом
и Лейпцигом. Интересно, Москва-Питер, да?
Ну, типа, да, типа такого, да, вот, ну, и, собственно говоря, там, вот, если, скажем, какие-то блюда… Но я даже не знаю, там есть такой так называемый лейпцигский винегрет, лейпцига аляляй, где, ну там что, ну типа нашего как бы винегрета, да, только подогретый.
Подогретый?
Подогретый, да. Вот, и значит, и там они выкладывают еще рачками, вообще очень много, вот суп из рачков.
Значит так, свекла, морковка, картошка, зеленый горошек, что еще, лучок чуть-чуть, может быть.
Зелень, может быть.
Еще зелень. Еще некоторые кладут туда квашеной капустки, там соленый огурчик.
Ну, квашеные капустки.
И при этом еще, извините меня, рачки по кругу и подогреть. Отличное блюдо.
Отлично. И главное, снабдить это все белым вином, таким саксонское белое вино. Оно такое тоже очень, вкус такой особенный. Не сравнить не с мозельским вином, тоже немецким, да.
Подождите, белое вино?
Не белое
пиво?
Вино.
Не пиво? В Германии?
Белое вино.
Еще как?
Белое вино.
Да,
а вы мозельское вино не пили? 90% всех вин Германии – это белые вина. И где-то около 10% – это
да красные. Да я не вопрос о красных или белых, а я как конкуренция пива, там, в декалитрах это сколько.
Погодите, Маша, вы когда-нибудь слышали о таком названии вина? Молоко любимой женщины.
Слышала. Только ну, знаете, да. Но это какая-то такая экзотика для Германии, которая ходит и хвастается своим Октоберфестом и пивными животами.
Маша, рейнские вина, побойтесь Бога, знамениты на всю Европу,
ну,
конкурируют с французским.
Ну ладно вам, прямо с французским.
Кстати, есть и красные немецкие вина, которые, на мой вот вкус, могли бы конкурировать и с французскими,
Борис. Я не понимаю, мы про пиво сегодня не будем говорить, но что?
А пиво?
Винная столица Европы, что ли? Бордо?
Это банально.
Пиво. Да, пиво в Лейпциге, по-моему, такое, там нет какого-то особого. Ну, например, скажем, в Кёльн приезжаешь, да, там Кёльш. Вот, это особое такое, это светлое, легкое пиво, да, его подают в таких маленьких, узеньких стаканчиках, вот, и оно такое легкое, да, но вот мы говорим про Лейпциг, а я вот перешел на Кёльн, между прочим, там, значит, когда сидишь, и если ты, да, и там кёльнер наливает тебе пиво, не спросясь у тебя, да, то есть он видит у тебя пустое.
Это в Кёльне.
В Кёльне, да, наливает.
А кёльнер, он только в Кёльне бывает.
Это слово Кёльне.
Вот, но если ты не хочешь пить пиво больше, да, ты, вот этот называется декель,
Это подставка,
ты эту подставку накрываешь сверху этого стакан. Бокала, и тогда уже все понятно, что ты больше пива пить не будешь.
Так, теперь в Лейпциг возвращаемся, и что мы делаем в Лейпциге?
А в Лейпциге вот таких особых сортов пива, по-моему, нет, я вот так, по крайней мере...
Нет, какое-то темное там есть, я
короче,
помню, в Ратуше у них какая-то такая специфика на столе. Ну, только в Ратуше я видел, где у них ресторан внизу, в больших стеклянных таких пробирках, больших, крупных, ну, метровые, наверное, туда заливают это темное пиво, и оттуда специальный кран идет и разливает всем желающим. Вот такое я видел.
Класс, мне нравится. Горячий винегрет с рачками. А вы еще про суп начали говорить, Николай.
А суп вот из этих рачков тоже подают.
Я не понимаю, зачем там морепродукты, что ли, блюдо?
А вот я не знаю, да, видимо в водоемах, лейпцигских водоемах водится много раков.
Ну, такие рачки, это как маленькие креветки.
Мне нравится, господа, это история одного Лейпцига сегодня. С участием наших гостей, это Николай Ёлкин, журналист немецкой редакции радиостанции «Голос России», и Георгий Комаров, переводчик, отгадайте, с какого языка, сегодня мы говорим о Лейпциге. Борис, мы как-то еще у нас там, как с пылью, мы все уже исчерпали это?
С пылью мы не исчерпали,
эту тему.
Нет.
Или стоит к ней вернуться? А то я боюсь, что вы потом опять скажете, что как же, мы же в истории города, не рассказали историю города.
Нет, кстати говоря...
Прямо сейчас новости начнут.
Есть одна... Не надо. Есть одна деталь историческая, которая говорит о том, что Лейпциг это, в общем-то, и торговый город. Ведь он
и магазины работают до
7 вечера. Минуточку, он стал городом в 1065 году, потому что тогдашний маркграф, которого звали Отто, дал этому селению разрешение проводить два раза в год ярмарку. Ну, ярмаркт, это в переводе как раз и означает годовой ежегодный рынок, ежегодная торговля. Так вот, две эти ярмарки, разрешение на эти две ярмарки, и сделали Лейпциг, собственно говоря, дали ему статус города по тогдашним критерием.
Угу.
И я думаю, что ярмарками сегодня Лейпциг не удивишь.
Ну, вообще-то, ярмарки в Германии...
Книжная ярмарка, например, лейпцигская.
Она конкурирует с франкфуртской. Причем там, конечно, они сделали больше...
Это шпилька в Мишин адрес. Миша, это вам.
У нас тоже ярмарки есть книжные, да.
Вот, они там больше, конечно, ориентированы, если во Франкфурте там в основном издатели и заключают права на издание книг, то в Лейпциге больше обращено к читателю, там больше как бы уже идут магазины,
типографии
и так далее, заключают договоры. И очень большое внимание, там даже вот в последнее время они такое, ну как бы Лейпциг читает, да, когда для всех читателей, посетителей ярмарки проводится очень много всяких мероприятий, выступают писатели и так далее, и так далее. Но, кстати, в Лейпциге проходят не только книжные ярмарки, там и мебельные ярмарки, еще, ну, в общем, и технические тоже ярмарки проходят. Но, и, значит, она, это, так сказать, ярмарка образцов обычной. Поэтому по-немецки это будет Мустермесса, и этот вот значочек такой, две буквы М, которые одна над другой так вот стоят, да? Но мне вот, когда мы на ярмарке собираемся с немцами, да, они говорят, вот, и этот значок, и даже вот эта вот эмблема ярмарки, она как значочек такой, да, вот, и когда, значит, 2М, а когда его перевернешь, значит, получается 2W. Они мне говорят, вот смотри, как интересно. Я говорю, ну и что это означает? Они мне говорят, значит, 2М это Мюдемена, это значит усталые мужчины, а когда ты перевернешь, Вильде Вайбер, это яростные женщины. Нет, даже бабы.
Ну, я хотел тут еще...
Дикие бабы.
Насчет книг и газет, пару слов сказать. Надо помнить, что «Искра Ленинская» тоже выходила в Лейпциге.
Да, я, кстати, там, дядечки, когда же вы про Ленина заговорите?
Ну, когда нужно.
Да, и там музей был в ГДРовские времена, был музей
Ленинской
искры.
Да, музей Ленинской искры, так и назывался в ГДР.
Ребята, Мишу мы все-таки из Франкфурта задели. Франкфурт все равно лучше пишет. И банки, и деньги, и ярмарки. А еще у нас есть аэропорт, а у вас его нет. Миша из Франкфурта.
Не прав, Миша. Там есть, он, конечно, не сравним с франкфуртским, да, в Лейпциге есть, ну, недалеко.
Кстати, мерзопакостный аэропорт.
Ну, он, да.
Во Франкфурте.
Ничего подобного.
А, во Франкфурте или в Лейпциге?
Нет, давайте про Лейпциг.
Ну, давайте, может быть, еще пару слов скажем о зоопарке.
Подождите.
Подождите, зоопарк, подождите.
Мы говорим про Вагнера, я уже чувствую. Николай, так что там за аэрофлот?
И, между прочим, аэрофлот... временами даже летает в Лейпциг из Москвы. Вот. Но он тоже так не постоянно. Во время ярмарки в основном, конечно, аэропорт, так сказать, пользуется большим спросом. Ну, вот. Ну, а так, конечно, через по железной дороге. В основном все дороги ведут.
Скажите, а вообще вот Лейпциг сегодня по ощущениям, по формам, что-то там такое совково-восточно-германское еще сохранилось? Или город все-таки очень резко и быстро изменился, перестроился?
Вот по вашим ощущениям. Людей,
и по ментальности, и по каким-то внешним
факторам. Ну, это не так все быстро меняется, конечно. Сейчас уже как-то сгладилось это все. А вот первые годы после объединения, конечно, ощущалась разница между западными немцами, восточными.
А сейчас не ощущается?
Сейчас уже все меньше и меньше.
Да, сейчас уже прошло все-таки довольно-таки много лет.
Да,
сейчас
все
больше.
А как меняется отношение к русским? К русскому языку?
Ну, вообще-то, понимаете как, с русским языком тут такая проблема была, то в ГДР, во времена ГДР, да, русский язык был обязательным иностранным языком, его в школах все изучали. После того, как вот рухнула стена, да, вот, произошел такое, знаете, вот такое отторжение, да, никто не хотел русский язык, и сейчас до сих пор учителя русского языка в Германии, в общем, для них это большая проблема привлечь, вот, потому что в основном, конечно, английский, да, как первый иностранный, да, и потом идет, я не знаю, там, французский ли, испанский, вот, а русский, дай бог, если он третий по своему значению, а то и четвертый, и пятый бывает.
Ну, русский, конечно, он является актуальным языком для совместных предприятий, которые находятся на территории России, где работают немецкие специалисты. Mm-hmm. Они, как правило, из Восточной Германии. Они знают очень хорошо или достаточно хорошо русский язык. Им легко изъясняться.
Ну да,
с партнерами.
Но вот это вот активное психологическое отторжение поначалу, да, у меня такое даже сложилось впечатление, что на Западе даже больше изучают русский язык, чем вот сейчас на Востоке.
Ну, эффект бумеранга.
Я думаю, что этим товарищам-преподавателям им нужно переквалифицироваться и преподавать немецкий для русскоязычного вот этого потока, который все-таки хлынул в Германию в 90-е годы. Тем более вы сами говорите, что это большая проблема.
Так и произошло, что они частично, конечно, переквалифицировались.
А теперь о зоопарке.
Но зоопарк вообще лейпцигский, он знаменитый, очень знаменит, сколько, 175 лет, да, ему? Но он знаменит как раз тем, что там вообще выращивают львов. Он известный вообще еще с каких времен, я не знаю, там, царя Гороха, там, по-моему, 2000...
Да, да, небольшая ремарка, да, более 2000 львят появилось на свет в этом питомнике, в этом зоопарке.
И они их, этих самых, другим зоопаркам по всему миру.
А кстати,
да, вот удивительное дело. Выращивать в Лейпциге, вот я
да,
не
вот,
понимаю.
Да, меня это тоже потрясало
и,
вообще.
И к тому же, если вы посмотрите на герб города, то там вы увидите льва. На герб города Лейпциг, да.
А вот сайт Википедии мне сообщает, что Лейпцигский зоопарк известен прежде всего самым крупным в мире отделом приматов крупнейшим в Европе аквариумом.
Да, человекообразный обезьян, да. Крупнейший в мире вольер там находится.
Так, господи, от вольеров перейдем обезьяны, к другим историческим памятникам. Вот Алексей очень кстати город нам контрастов. Напоминает о грандиозном здании Новой Ратуши начала 20 века, а и здании суда, где проходил процесс над Дмитровым.
Да.
Дмитров.
В 1933 году.
Да, вы знаете, что это тоже, в общем-то, такая история, действительно. Дело в том, что проходил процесс, и во времена ГДР, опять же, да, там был организован музей Дмитрова и этого процесса. И там вот этот зал огромный, заседание, где, собственно говоря, проходил этот процесс. И очень интересно, что этот процесс записывался на такое, знаете, восковые диски. И эта запись, как раз полемики Димитрова с Гёрингом, проигрывают вот тем посетителям еще вот в наше время, когда ГДР было. Сейчас, конечно, этот музей закрыт.
Да, ну, извини, я добавлю, это процесс проходил в 1933 году не только против Георгия Димитрова, но и против коммунистов.
Ну, вообще, да, за поджог Рейхстага как
раз. Он не один был обвиняем.
Да, но дело в том, что очень интересно, хотя я должен сказать, уж когда я слышал это, да, их, так сказать, вот такую перепалку, да, вот, но оно, конечно, некачественная запись, с одной стороны, с другой стороны, Димитров владел немецким языком достаточно хорошо, хотя он защищал сам себя на немецком языке. Но он настолько это как-то так вот, знаете, с таким напором вел, что Геринг не выдержал и вообще начал орать на него и говорит: я тебя в тюрьму
засажу.
Да. На что он ему говорит: вы просто боитесь отвечать на мои вопросы. Ну, то есть там вот эта вот сцена такая, она была очень...
Интересно, а сейчас эти где материалы, они же...
Сейчас они в архиве, сейчас они закрыли этот музей, закрыли, сейчас там они, сейчас идет большой там ремонт этого здания. Вообще само здание, оно немножко напоминает, оно такое огромное, помпезное, оно немножко напоминает Рейхстаг с таким же, в общем-то, куполом, как на Рейхстаге. Вот, и сейчас там, значит, проводятся реконструкции, туда они переселяют суд, Фарвальтунский Рейх, административный суд, который, собственно говоря, с самого начала там находился еще до войны. То есть они вот это вот немножко...
А скажите, вот наш слушатель Рома интересуется, есть лейпцигский диалект немецкого?
Ну, саксонский.
Саксонский, да. Саксонский,
да? Очень неприятный для многих немцев, они их передразнивают все время. Лейпциш, они говорят Лейпциш.
Ну, там существует литературный язык и местные вот всякие такие колоритные наречия, даже диалекты это. И если человек не понимает выступающего из Лейпцига, его просят говорить на литературном немецком языке.
Что, до такой степени диалект, что
нет,
можно...
Ну, конечно, некоторые немцы, живущие в разных частях страны, они могут не понять друг друга. Да,
особенно даже... наши переводчики понимают и тех, и этих.
Ну, я бы не сказал.
Не скромничайте. Да.
Между прочим, у нас есть слушатель из Лейпцига, Карл, который уже передал нам на немецком сердечные поздравления из Лейпцига. И вот он вмешался в наш спор по поводу аэропорта во Франкфурте и русского языка в Германии. Вот
давайте мы и будем сейчас спорить по поводу аэропорта во Франкфурте.
Нет, ну бог с ним, он согласен со мной, кстати говоря. А вот он говорит, русский он как раз сейчас учит, чтобы заниматься вот гешефтом, чтобы продавать и покупать.
Правильно делает.
Да, нет, но это последние годы, конечно, это очень актуальный вопрос, потому что, конечно, связи расширяются с Россией, между Россией и Германией. Германия стоит среди западноевропейских стран.
Ну, особенно важно это для...
Даже не буду говорить, почему
расширяются. Особенно важно это для восточных, конечно, областей. Ну, там Германия. И связи были, многие предприятия сотрудничали с Россией.
А мы не говорили еще о фестивале документальных и короткометражных фильмов?
Нет,
не
говорили.
Вот, не знаю, как сейчас он проводится.
Не с кем так понадкусывает.
Проводится ли этот фестиваль сейчас, но раньше это был ежегодный фестиваль документальных и короткометражных фильмов в Лейпциге. И я помню, вот когда полгода я жил там, то один из главных призов получил мультипликационный фильм нашего известного мультипликатора Гарри Бардина «Брэк». Это из пластилина такие персонажи, боксеры.
Я смотрю новости. Значит, смотрите, я вас сейчас чуть-чуть повеселю, а потом 363-3659 пару звонков примем. У нас 7 минут осталось до конца передачи. А мы, кажется, о Лейпциге. Я не могу понять по ощущениям. То ли сказали уже очень много, то ли не сказали еще пока вообще почти ничего.
Нет, скорее много.
Исследователи из Института Макса Планка в Лейпциге обнаружили генетический фактор, который влияет на способность людей извлекать уроки из своих ошибок. Ну и дальше тут какие-то чудовищные подробности. Но это тоже в Лейпциге. В ближайшее время в одном из университетов Лейпцига появится уникальная цифровая библиотека. В ней будут собраны произведения величайшего немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, написанные рукой самого гения. Его раритетные рукописи появятся в электронном виде. Для этого будут отсканированы 21 тысяча листов редчайших манускриптов. Документы перенесут в архивы цифровой библиотеки уже в течение года, и как только это произойдет, ими сможет воспользоваться каждый желающий пользователь интернета.
Бах об этом и мечтать не мог.
Это точно. Баптисты планируют провести всемирную молодежную конференцию. Почему-то именно в Лейпциге. Ну и дальше тут подробности. Про то, как тысячи молодых людей соберутся в Лейпциге на 15-ю конференцию. Пройдет она летом этого года. А дальше что еще? Porsche Panamera получит экономичный двигатель. Немецкий автомобильный концерт Porsche будет оснащать автомобили модели Panamera гибридными двигателями, которые позволят тратить менее 9 литров топлива на 100 километров пути.
Меня это радует.
Да. И это тоже все в Лейпциге, потому что вот эта Panamera экономичная будет с 2009 года производиться именно на местном заводе. И вот, кстати, Новый год. В Лейпциге в новогоднюю ночь произошли серьезные столкновения между хулиганами и стражами порядка, как сообщил представитель местной полиции, более 350 молодых дебоширов забросали полицейских пустыми бутылками, камнями и петардами. Хулиганы там всякие разные безобразия творили. 35 человек арестованы, но дальше вот мне последняя фраза в этом информационном сообщении привлекла мое внимание. В течение ряда лет подряд на юге Лейпцига по недоброй традиции молодежь отмечает наступление Нового года драками после обильного приема алкоголя.
Я думаю, что это не только не для только города Лейпциг является таким типичным явлением. Еще мы забыли упомянуть, в частности, этнографический музей, который там находится. Очень интересный музей.
Георгий, вы так перескакиваете с темы
на тему. Надо все вспомнить и не забыть, да. Очень интересный этнографический музей и центральная библиотека Германии для слепых там находится.
Я хотела бы спросить все-таки, не знаю, останется у нас время на слушателей или нет, остается 4 минуты. Все-таки ваше самое любимое место в Лейпциге, уже ваш личный опыт. И почему, ответ такой классический вопрос, в конце передачи я люблю его задавать, почему этот город нужно посетить в первую очередь, по вашему опыту?
Или просто посетить нужно?
Ну вот мы там не, вот я не была в Лейпциге, в Восточной Германии была. И вот чем он вам особенно дорог? Может быть, какое-то место, какой-то вид, какая-то точка, какой-то кабачок. И почему вот в этот город все-таки стоит поехать?
Ну, кабачок в любом случае надо.
Это Николай Ёлкин. Смотря какой, подождите.
А Бахскеллер, да. Ну, там много вообще-то разных есть кабачков в центре, в любой можно зайти. А вообще, конечно, пройтись вот по этим улицам, где ты ощущаешь вот это вот средневековье немецкое, да, с одной стороны, а с другой стороны это и торговый, мы говорили, город, да, масса магазинов.
Да не заинтересовали вы меня магазинами, которые в 7 часов вечера закрываются?
Нет, там, конечно, вот этот исторический центр города, он очень интересный. Здание, сама история.
Ну, то есть я буду как дурак-турист, я буду ходить по этим, говорю, о, домик, сфотографируйте меня с домиком так, сфотографируйте.
Нет, там сохранилась какая-то атмосфера города в центре. Можно сравнить с Дрезденом. Они между собой, правда, все время конкурируют, Дрезден и Лейпциг. Не мог никак поделить пальму первенства, но и тот, и другой город очень интересный.
Я бы с Дрезденом, конечно, не сравнил. Дрезден, ну, на мой взгляд, ну, я не знаю, красивее, может быть, там больше таких вот как-то исторических памятников.
Слушайте,
наверное,
сейчас еще один Миша из Дрездена объявится. Уж давайте не смазывать концовку нашей передачи. Говорили про Лейпциг 57 минут, чтобы на 58-й сказать, что Дрезден лучше.
Скажите, наш слушатель, вот Рустам напомнил, что якобы существует такая фраза: «Мой Лейпциг — это маленький Париж». Это действительно
это
существует.
Гёте еще это сказал. Гёте, да, вот, но я бы был в Париже, да, я бы все-таки Лейпциг не сравнил бы.
Гёте ошибался.
Может быть, во времена Гёте как раз Лейпциг и был маленьким Парижем. Может быть. Ему виднее Гёте было. Вот. Сейчас я, конечно, бы не сравнил.
А с каким городом сравнили бы?
Нет. Лейпциг есть Лейпциг. И туда надо ехать.
Отличная фраза. Георгий, а вы?
Я согласен.
Сейчас,
да.
Георгий найдет очень... еще один этнографический музей.
Нет, город, правда,
еще
очень...
одну секцию приматов.
Да нет. Эту тему мы уже закрыли. Нет, город, правда, очень интересный. И, конечно, там надо пожить несколько дней, чтобы получить хотя бы какое-то представление о нем.
Вот так вот, Миша из Франкфурта, так вам и надо, понимаете? Кто куда, да, мы в Лейпциг, да, и аэропорт там лучше, и зоопарк больше, и этнографический музей краше. Спасибо огромное, мы благодарим наших гостей, мы сегодня рассказывали вам историю одного Лейпцига. 5 телефонных линий у меня сейчас горят красным светом, мы не добрались до вас, дорогие друзья.
К сожалению.
Это точно. Сегодня путешествовали по Восточной Германии, рассказывали историю одного Лейпцига вместе с нашими гостями. Это Николай Ёлкин, журналист немецкой редакции радиостанции «Голос России», Георгий Комаров, переводчик. Я еще раз повторяю свою фразу. Угадайте, с какого языка. Спасибо вам огромное.
Из той же редакции.
Маша Майерс и Борис Туманов.